Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
1 августа, суббота, 14:07 в Москве. Это программа «Хроники 20 век». С вами сегодня Айсиль Гериханова. В гостях у нас эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. Здравствуйте, Дмитрий. И будем обсуждать мы появление и расцвет движения «Талибан». Почему мы это сегодня будем обсуждать? Потому что на этой неделе «Талибан» официально подтверждает смерть лидера группировки Муллы Омара. И вот сразу же вопрос к вам. Это, в общем-то, наверное, одна из важнейших фигур для «Талибана», которая в свое время привела к расцвету это самое движение. И что же дальше? Уже поступает информация, что начались какие-то политические дрязги внутри «Талибана», что они могут поделить лидерство, что некоторые силы пытаются сделать так, чтобы сын Муллы Омара пришел к власти. Соответственно, другие этому противодействуют. Ваши прогнозы, это может привести вообще к развалу движения?
Ну, фактически «Талибан» уже сейчас разваливается. Это было очевидно хотя бы потому, что часть «Талибов» вступила в переговоры. Вот, что касается Муллы Омара, то он был символическим лидером движения «Талибан», поскольку все военные и административные функции исполняли Шурой, то есть Советом. Там был ряд известных полевых командиров, большую часть из них уже убили. Вот, а Мулла Омар, он был именно идейным лидером, духовным. Он имел титул Амир аль-Муминин, то есть верховный владыка. И такой среди мусульман может быть только один. Именно в силу того, что аль-Багдади, тоже ныне покойный уже руководитель ИГИЛа, тоже объявил себя, присвоил себе такой же титул, между «Талибаном» и ИГИЛ были некоторое время сильные противоречия. Но теперь вот Мулла Омар умер, и теперь, соответственно, этот титул остался только за исламским государством.
Ну, вот, что касается, кстати, исламского государства, по-моему, в апреле этого года в СМИ появились сообщения, что как раз-таки лидер исламского государства Абу-Бакр аль-Багдади оскорбил лидера «Талибана», как раз-таки Мухаммеда Омара, и в связи с этим со стороны «Талибана», в общем-то, были призывы к тому, чтобы исламское государство никогда не смогло поднять свой флаг в Афганистане. Были сообщения также, что чуть ли не объявлен джихад. А вот после смерти Муллы мы можем в ближайшее время ожидать объединения, возможно, сближения этих двух сил?
Я думаю, что будет раскол «Талибана», и разные осколки будут дрейфовать в разные стороны. Конечно, часть талибов примкнет к игиловцам. Часть талибов попытается договориться с афганским правительством. Часть талибов, возможно, попытается играть какую-то самостоятельную роль. Ну, вот примерно такая вот картина вырисовывается.
Давайте вообще вспомним об истоках этого движения. Как появился «Талибан» и кого можно считать создателем этого движения?
Ну, создателем движения можно считать Пакистан, точнее, пакистанскую вневедомственную, межведомственную разведку ICI. Движение появилось примерно в 1994-1995 году в Пакистане, в его западных провинциях. Там был ряд мадресе, в которых были вот эти вот радикальные проповедники. И как раз из молодежи, которая ходила в эти школы, как раз формировался костяк вот как раз «Талибана» как «Талибана». Потом уже к нему уже примкнула часть афганских полевых командиров. Ну, там, скажем, ему помогали очень пакистанские военные в то время. И вот где-то примерно в 1995 году, в начале 96-го года, «Талибан» вышел на свои вот такие первые, скажем, успехи военные в восточном Афганистане.
Ну вот если говорить о самом начале, о том периоде, когда Пакистан работал над созданием движения «Талибан», это достаточно серьезная работа. Сколько на это времени ушло для того, чтобы подготовить идеологически и физически этих ребят? И, соответственно, какие цели преследовал Пакистан?
Ну, на это ушло очень много лет, и это было связано с тем, что пакистанцы работали вот среди вот этих афганцев, беженцев из Афганистана, которые жили в западном Пакистане, работали с самого начала афганской войны, то есть еще там с 80-81 года. Поэтому у них было время их завербовать, подготовить как следует. Вот. А потом уже, когда появилась необходимость сделать новое движение, то на него быстро одели новую идеологическую обертку и вот выдвинули на авансцену. Есть версия, что Мулла Омар, он вообще креатура пакистанской разведки, что это чуть ли не был не самый неграмотный мулла вообще во всем Пакистане, он даже по-арабски не знал. Вот, и его выдвинули именно в силу того, что им
легче будет управлять.
Да, просто. Легче было управлять.
А какая была, вы сказали, что идеологическая база потом изменилась? Изначально какая была идеологическая основа для создания этого движения?
Ну, надо понимать, что между теми маджахедами, которые воевали в Афганистане, и талибами, была очень существенная разница. Маджахеды в целом, как формулировал это Ахмад Шах Масуд, склонялись к исламской демократии. То есть у них есть шариат, Там есть запрещенные вещи, есть разрешенные вещи. А то, что не входит в шариат, то регулируется народным волеизъявлением. Вот так формулировал Ахмад Шахмасуд. Талибы, они выдвинули другое. Шариат — это абсолютный закон, и, соответственно, все должно проходить через толкование, через шариат, через Коран, через Сунну, через все вот это вот. То есть у них правовая система, организация общества была построена совершенно по-разному.
Но я так понимаю, что у талибов она была наиболее тоталитарной и радикальной с точки зрения религии.
Ну да, она была гораздо жестче.
Ну и вот как так получилось, что, с одной стороны, кажется, ну, для населения Афганистана, кажется, более привлекательна демократический ислам, система демократического ислама. Как так получилось, что в борьбе в результате под контролем талибов оказалось 90% территории Афганистана?
Талибы воспользовались тем, что среди маджахедов, которые завоевали власть в 90-х годах, не было единства. Они постоянно воевали между собой. То есть Афганистан в тот момент, в середине 90-х годов, он представлял собой, по сути дела, раздробленное государство в разных частях, которые правили разные группировки. И люди просто устали от войны. Ну, можно себе представить, что они к тому моменту уже 15 лет были вот в состоянии этой войны, то есть постоянно стреляют, убивают, постоянно грабежи, налоги, то есть и неизвестно, когда кончится. Они восприняли талибов как силу, которая может навести порядок и дать им мир. И вот тот краткий период, где-то года полтора или два, пока это делалось, у талибана были сильные позиции.
Чем талибы заслужили доверие и чем они внушили уверенность, что вот может прийти некая стабильность и окончится война? То есть они же наверняка пытались заработать себе авторитет какими-то определенными идеологическими акциями, уличными акциями, военными.
Конечно. Ну, во-первых, они уничтожали те отряды маджахедов, которые были на их территории, и, соответственно, устанавливали свою администрацию. Потом вводилась система, как это, вот этого шариатского управления, вводилась система административная, там упорядочивались налоги, то есть там открывались рынки, то есть по первости это все делалось. Потом уже, когда, скажем, война перешла уже немножко в другую фазу, там, да, талибы стали зверствовать, начались массовые казни, и тут уже, в общем, народ стал от них отворачиваться.
И, соответственно, сил для противодействия уже тогда не было у маджахедов.
Маджахедам, да, они были сильно разгромлены, и фактически вот Северный альянс под руководством Ахмад-Шаха Масуда, он держал только северо-восток страны, вот этот Бадахшан, то есть вот эти вот горные районы, куда трудно было добраться.
Реакция международного сообщества, пока все это происходило? То есть было же понятно, что когда Талибан взял под контроль фактически там 90% территории Афганистана и устанавливает жесткие террористические фактически условия для жизни, что ну, это не ограничится только Афганистаном.
Ну, тогда, 90-е годы, был период эйфории, только что рухнул Советский Союз, там вот было такое представление, что вот сейчас во всем мире настанет демократия. И с этой точки зрения, конечно, события в Афганистане не представляли собой чем-то опасным. С другой стороны, тогда, в 90-е годы, я могу напомнить, что тогда на первом месте стояла Палестина, палестинская проблема. И понятное дело, что в свете вот всех этих событий, конечно, Афганистан он не занимал первой строчки вообще вот в мировых темах. Это потом уже стало понятно, уже, скажем, в начале 2000-х годов, что это потенциально очень опасно.
Напоминаю, что в гостях у нас эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. Обсуждаем мы появление и расцвет движения «Талибан». Телефоны для того, чтобы связаться с нами, 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говорит «Москва.ру». И отдельно хотелось бы вас спросить все-таки подробнее о том, как «Талибан» устанавливал в Афганистане исламистский режим. Он был основан на строгом исполнении норм шариата, вы сказали. Был наложен запрет фактически на телевидении, интернет, там, изобразительное искусство, даже музыкальные инструменты. Вот когда они пришли уже к власти в Афганистане, почему нельзя было смягчить религиозный экстремизм, чтобы попытаться легализоваться на международном политическом пространстве, на ваш взгляд?
Ну, они, во-первых, для них вот этот жесткий режим, он преследовал больше военные цели, даже военно-административные. Им нужно было постоянное пополнение. Им нужно было держать население в повиновении. И вот как раз именно своим вот таким вот жестким порядком, основанным на религиозных установлениях, в принципе, обязательных для каждого мусульманина. То есть талибы, например, установили порядок, что пятикратная молитва должна исполняться вот обязательно. То есть
вне зависимости от того, что происходит,
да,
в это время.
То есть прерывалась работа учреждений, останавливался транспорт, люди выходили, молились на обочинах. То есть все это было доведено до такого уровня. Вот. А что касается международного признания, ну, во-первых, талибы отрицали международное право. Они вовсе не стремились к признанию, чтобы их признал ООН.
Даже в тот момент, когда они уже пришли к власти, у них не было попытки как-то легализоваться на международном пространстве.
Да, более того, они обвиняли западные страны, ООН в частности, в том, что они развязали войну в Афганистане. И у них вся их внешняя политика была ориентирована на исламские страны. В частности, на Саудовскую Аравию, на страны Персидского залива. Ну, их Туркменистан еще признал.
Мы можем предполагать, какова все-таки была конечная цель движения «Талибан»? Просто закрепиться в Афганистане и вот ограничиться одной страной или нет?
Ну, у них были разные, довольно широкие цели. То есть они, конечно, ставили цели создания большого исламского халифата, который бы охватил, скажем, ну, всю территорию вот именно исторического халифата, то есть там Ближний Восток и Центральную Азию и Северную Африку. Но тогда, конечно, тактической целью для них было прочно укрепиться в Афганистане, но, может быть, выползти в какие-то сопредельные страны.
Ну и вы в начале разговора сказали, что, в общем-то, есть такая версия, что мулла Омар был одним из самых, в общем, недалеких священнослужителей, и выбрали именно его, потому что легче было манипулировать. Но а кто придумывал и в каких источниках, в общем-то, брались, что ли, правила для того, чтобы устанавливать те или иные исламские ограничения?
Ну, помимо муллы Омара, который занимал вот именно пост символического лидера, конечно, в руководстве Талибана хватало других мул, которые были вполне грамотные, которые, конечно, хорошо знали арабский язык, хорошо знали и Коран, и Сунну, им, в общем, не составляло труда это все сделать. Многие из них учились в Аль-Асхаре в Египте, в известном как раз исламском университете, так что там вот интеллектуальная сила, они присутствовали.
Но они же в этих экстремистских, по сути, правилах, они же опирались не только на Коран, я понимаю так, что многое додумывалось просто уже и применялось, исходя из военных каких-то соображений.
Ну да, в исламском праве есть такой принцип аль-иджтихад, который заключается в том, что вот судья или священнослужитель может толковать какие-то случаи, согласно нормам Корана, логически. Вот, они это делали, но делали именно вот закручивали в свою сторону. То есть им нужно было построить жесткую военизированную структуру.
35-й спрашивает вас на СМС-портале, вы также можете писать, +7 925 48 948. А можно провести параллели между тем, как появлялся Талибан, и как мы видим сегодня развивается исламское государство?
Ну, определенные параллели можно провести. Он действительно появился внезапно, сразу довольно сильный, с хорошими вооружениями, и сразу стал делать военные успехи. То есть это говорит о том, что это не было такое стихийное движение, которое там, скажем, возникает, а потом уже усиливается в процессе борьбы. Его создали и вывели на авансцену, так же, как и исламское государство.
Ну и, соответственно, когда мы говорим о реакции международного сообщества, когда оно занимается какими-то более актуальными вопросами, а тогда это была Палестина, сегодня другие, соответственно, вопросы, то вот с исламским государством не то же самое получается, когда сейчас страны так и не могут толком объединиться для того, чтобы адекватно реагировать на эти угрозы?
Ну, и да, и нет. Все-таки исламское государство с первых шагов стало в центр мирового внимания. А то, что страны не могут сформировать коалицию, это политические противоречия. То есть американцы давно могли бы сколотить коалицию, но они не хотят не видеть главных тех, кто воюет против ИГИЛ, то есть Сирию и Иран.
Еще что касается источников финансирования, вы говорили о Пакистане, а в разное время можно ли говорить, что и другие, может быть, даже западные страны могли так или иначе финансировать это движение в своих целях?
Ну, насчет западных источников сказать очень трудно, потому что прямых сведений нет. То, что вот западные страны помогали маджахедам во время афганской войны, это хорошо известно. То есть, возможно, какие-то, скажем, оставшиеся запасы вооружения перешли как раз талибам. Вот им оказывал огромную поддержку Пакистан, у которого была своя политическая цель, им нужно было усилить свои позиции в Афганистане, ну и превратить это, условно говоря, в сателлитное государство. Вот. И им большую поддержку финансовую и материальную, и людьми оказывали как раз вот арабские страны. Там Саудовская Аравия и все остальные.
65-й спрашивает, недавно прочитал книгу «Шантарам». В ней описывается события середины 80-х годов в Индии. Автор упоминает в ней движение талибов. Именно в это время автор ошибся?
Ну, скорее всего, это был некий прототип этого движения. Все-таки талиб — это по-арабски студент. Скорее всего, такие движения, они под аналогичным названием возникали то там, но вот именно вот пакистанское, оно стало знаменитым.
Ну и, соответственно, охват влияния вот, движения талибов на другие страны, на страны, в которых живут мусульмане, на страны, в которых есть целый исламский регион, я говорю в том числе и о России, тоже мы помним там нашу чеченскую войну, и была даже информация, что они финансировали чеченских террористов, которые в то время воевали на территории Чечни.
Ну, определенные слухи об этом были, возможно, там действительно было какое-то финансирование, но Талибан фактически сыграл обратную роль. То есть те исламисты, которые потерпели поражение в других регионах, на том же Северном Кавказе, они бежали в Афганистан как в безопасное убежище. И вот все вот эти и боевики из Северного Кавказа, чеченцы, и боевики исламского движения Узбекистана, узбеки, они все оказывались среди талибов.
Вы говорили, что у талибов вообще не было со стороны талибов никаких попыток выйти на диалог с международным сообществом, а у международного сообщества были попытки. И все-таки, когда действительно там в ООН было принято решение признать эту организацию террористической и уже адекватно реагировать на это?
Ну, попытки были, безусловно, потому что там диалог как раз пошел по поводу культурного наследия. Вот после взрыва этих бут в провинции Бамиан, там как раз вот начались попытки диалога с талибами с целью сохранения этого культурного наследия. Талибы это отвергли. Вот, а решение признать организацию террористической, насколько я помню, оно состоялось уже после терактов 11 сентября.
Ну и вот последствия после этого теракта для движения «Талибан». Мы все знаем, что именно после этого теракта американские войска входят на территорию Афганистана.
Ну да, это было сокрушительное поражение талибов. И главным образом тем, что американцы, во-первых, наладили союзнические отношения с Северным альянсом, главным противником талибов, и нанесли внезапный удар по их командным центрам, как раз на границе Афганистана и Пакистана. Это позволило Северному альянсу развернуть успешное наступление, ну и там при поддержке американской авиации и морских пехотинцев они сумели, в общем, талибов быстро загнать в горы на востоке Афганистана.
12-й спрашивает, ну а почему нельзя сегодня также поступить с исламским государством?
Ну, как я уже сказал, политические противоречия. Для этого нужно объединиться с Сирией и Ираном.
А это достаточно сложно это с точки зрения геополитических разногласий. Но если говорить все-таки о территориальной локации, мы можем говорить, что вот, ну, у Талибан все-таки был главный офис, это Афганистан, но исламского государства, можем понимать, где главный, ну, представляет ли себя, где главный офис?
Ну, насколько я понимаю, у него штаб-квартира находится в Ираке.
В Ираке. И еще, что касается террористических акций Талибан, все-таки когда, помимо, понятно, теракта 11 сентября 2001 года, каков вообще спектр деятельности вот в этом плане Талибан?
Талибан в целом занимался именно военной деятельностью. То есть в основном это были отряды, это были различные операции по захвату уездов. Особенно после того, как его разгромили в 2001 году, там был некий период некий разрыв в их активности, потом и накопили силы и снова перешли в контрнаступление. Но после ряда поражений в 2006-2007 году они снова перешли к террористической тактике, главным образом в Афганистане. Это нападение на офисы, нападение на правительственные военные объекты, взрывы в мечетях, там похищения и все, и совершенно аналогичные другие такие же акции. То есть терроризм в данном случае, вот в примере Талибана, он выступал как средство ведения войны.
То есть не как средство устрашения общества?
Ну, в общем, да, потому что в Афганистане уже, наверное, трудно кого-либо чем-то напугать.
Когда Талибаны фактически вступают в союз с Аль-Каидой, это чем было обосновано?
Это довольно запутанная и темная история, то есть был ли этот союз и был ли он настолько тесен, потому что Мулла Омар даже заявлял, что он там готов выдать Бен Ладена, если там, скажем, будет доказана его виновность. Вот. Но в целом это был союз такого рода, что Аль-Каида, вот эта сеть, она поставляла талибам арабских наемников, достаточно хорошо подготовленных военных специалистов.
То есть больше, ну, такие военные стратегические союзы, да, получается. И, соответственно, вопрос, вот сейчас, если мы говорим о сегодняшнем времени, мы говорим об упадке движения «Талибан», если говорить об организациях, которые все еще не охвачены исламским государством, тогда кто остается?
Ну, тут трудно сказать вообще, кто
вообще
остается.
Вообще, как сегодня распределены сферы влияния вот в исламских террористических организациях?
Сферы влияния? Ну, Талибан, конечно, в принципе, он хотя и формально претендовал на лидерство, но он лидерство это не смог установить. Было множество организаций, которые ему были неподконтрольны, кто-то с ним сотрудничал, получал от него помощь, кто-то нет. Сейчас, конечно, вот исламское государство, оно хочет установить контроль, по всей видимости, над всеми исламистскими группировками, и это дело очень активно продвигает. То, что останется после них, это будут какие-то осколки былых исламистов, которым есть, ну, по сути дела, только одна дорога. Это превратиться в какие-то более или менее легальные исламские организации. И вот в Афганистане, по всей видимости, идет процесс именно такого рода. То есть часть Талибана, более умеренная, она попытается договориться с афганским правительством там, на условиях либо разоружения, либо прекращения огня, либо еще каких-нибудь, и превратиться в политическую партию.
Мы можем говорить, что, с одной стороны, конечно, наверное, международное сообщество может радоваться краху одной из, да, террористических организаций, но, с другой стороны, существование одновременно несколько конкурирующих террористических организаций может так или иначе параллельно приводить эти организации в упадок.
Ну да, действительно, когда есть несколько этих организаций, они враждуют между собой, это очень хорошо.
Почему не получалось у Талибан объединить и втянуть в себя другие исламистские и экстремистские организации, а у исламского государства так или иначе, но постепенно это получается?
Дело в том, что у Талибана все-таки главная цель это именно была война в Афганистане и закрепление там своей власти. Они не особо были заинтересованы до определенного этапа в своем территориальном распространении. У ИГИЛ тактика противоположна. То есть они хотят рассеять свои филиалы везде, где только можно. И у них очень простые правила приема в этом отношении. То есть любая уже существующая исламистская организация может объявить себя частью ИГИЛ. У Талибана там этот процесс был более сложен.
А идеологически как-то отличаются?
Идеологически, да, весьма серьезно отличаются, потому что все-таки Талибан не допускал многое из того, что сейчас практикуется исламским государством там, и его боевиками.
Что это?
Ну, например, секс-джихад, например, для Талибана был абсолютным харамом.
То есть они все-таки придерживались каких-то таких четких нравственных принципов?
Ну, у них, да, была определенная грань, за которую они не решались переходить.
Ну, а вы говорите, что секс-джихад не приветствовался, но, тем не менее, многие фиксируют, в частности, Совет Безопасности в 99-м году выпустил резолюцию, в которой заявил, что резкий рост наркотиков в Афганистане зафиксирован, и что Афганистан фактически всему миру поставляет наркотики в период, когда Талибан правил.
Ну, вот я хочу сказать, что вообще связь наркотиков и войны, она не в Афганистане появилась. Еще во времена войны во Вьетнаме, там тоже был так называемый этот золотой треугольник, который тоже выращивался мак, он продавался, и он питал вот эту длинную индокитайскую партизанскую войну. То же самое в Афганистане. Для талибов производство и сбыт наркотиков, это было средство пополнения своих военных бюджетов. То есть наркотики в обмен на оружие, боеприпасы, там, военную технику, снаряжение. То есть именно поэтому они так и держались, вот именно за наркопроизводство, потому что это был чуть ли не единственный, более-менее гарантированный источник доходов.
Ну а попытки все-таки контролировать, ну и даже, может быть, запрещать наркооборот были или нет? Это же тоже харам.
Да, в исламе запрещено производство и употребление и сбыт наркотиков. Есть как раз изречение и в Коране, есть хадис соответствующий. Вот, и талибы действительно в 2001 году действительно сделали попытку как раз ликвидировать наркопроизводство и довольно быстро снизили его до очень низкого уровня. Это было сделано для того, чтобы облегчить признание со стороны других государств. То есть они рассчитывали, что круг тех государств, которых признают, таким образом расширится.
Соответственно, не получилось.
Не получилось, да, и после того, как в 2001 году их разгромили, они очень быстро восстановили маковые поля до прежнего уровня и даже перешли это.
В какой момент Талибан, по сути, начал переговоры с властями Афганистана, и, ну, это же серьезная уступка, и какие условия они пытались для себя выторговать?
Это началось примерно в 2009 году, после целой череды поражений в провинциях, после того, как убили целый ряд видных командиров как раз афганской армии и управления национальной безопасности. Тогда, да, тогда начались первые шаги. Талибы выдвигали такие условия. Они договорятся, они сложат оружие, прекратят войну, если будут выведены полностью все иностранные войска, ну и там, скажем, правительство пойдет там на ряд уступок. И вот они все этой позиции держались, потом, соответственно, уступок становилось все меньше и меньше и меньше, но пока вот они держатся за вывод войск. Ну вот, насколько я понимаю, сейчас идет процесс такой, что их будут стараться убедить, что все-таки быть реалистами, потому что основной контингент, совсем недавно еще в Афганистане было больше 100 тысяч иностранных солдат, сейчас осталось только там 10-12 тысяч. Что нужно быть реалистами, и нужно признать, что часть иностранных войск все же останется некоторое время.
Появление и рассвет движения «Талибан» мы обсуждаем. В гостях у нас эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. Сейчас 14.30, новости, а потом продолжим.
20 век.
14.36, у микрофона Асиль Гирейханова. Программа «Хроники 20 век» продолжается. Напоминаю, что обсуждаем мы появление и рассвет движения «Талибан». А в гостях у нас эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. Говорим мы о «Талибан». Говорили о том в прошлой получасовке, что оно, по сути, сейчас вот переживает крах. И что, возможно, в какое-то ближайшее время, да, часть «Талибан» пойдет на сближение с исламским государством. И вот тут у меня к вам вопрос. Наверное, последние месяцы так или иначе мы обсуждаем о том, как исламскому государству удается вербовать в свои ряды не только, в общем, тех людей, которым близок ислам, которые исповедуют ислам, но и даже вполне себе светских людей или приверженцев другой религии, которые живут в современных условиях, в современных мегаполисах. Возвращаясь к «Талибан». Талибан как вербовал в свои ряды? И вообще уместна ли такая формулировка, вербовка, когда мы говорим о «Талибан»?
Формулировка уместна, они именно вербовали. И главным фактором, который помогал им вербовать, это было то, что они набирали своих боевиков из очень бедных людей. Это в основном афганцы-беженцы в Пакистане, или очень бедные жители самих этих пакистанских провинций, или, собственно, сами афганцы. Я вот обратил внимание, просматривая там сотни фотографий плененных талибов, там, которые взяли в плен, были взяты в плен афганской армии, они все были в очень хорошей одежде, новенькой.
Угу.
То есть Талибан предлагал каждому боевику жалование, одежду, оружие, соответственно, и таким образом у него и материальное положение, и статус резко поднимался. Поэтому у них не было особых проблем в том, что там навербовать себе сторонников. Вот, и они делали это разными путями, в основном через медресе, через какие-то группы, там многие сами к ним прибивались, то есть, насколько я понимаю, у них вот главным образом через медресе, конечно.
А в каком возрасте, то есть они, возможно, иногда брали совсем детей и потихонечку их воспитывали, или, в принципе, уже физически готовых бойцов, которые...
Ну, вообще медресе вот в мусульманских странах, там это некий аналог начальной и средней школы, то есть туда приводятся маленькие дети, они учатся там читать, писать, учатся там читать Коран, учат его, вот, а вообще вот так вот боевики, конечно, набирали где-то примерно с 14-15 лет.
14-15 лет. Это все, были только мальчики? Или вербовали также и девочек, как это делает исламское
Талибан
государство?
Талибан вербовал только мальчиков.
Только мальчиков. А другой вопрос. Вот когда в арсенале Талибан появляется такое оружие, как смертники?
Смертники — это где-то примерно 2005-2006 год.
В связи с чем? И как их готовили? Это же совершенно другая история. Одно дело, когда ты получаешь деньги, когда тебе дают новую форму, и ты как бы служишь каким-то идеям, а другое дело, когда ты должен за это умереть.
Это следствие первых военных, серьезных военных поражений Талибана, когда они поняли, что они, в общем, не могут сладить ни с иностранными войсками, ни с новыми афганскими силами безопасности, и они перешли как раз вот к этим атакам. Внезапным, очень деморализующим, сокрушительным. И, насколько я понимаю, вот эта сама методика была разработана не самими талибами. Они ее заимствовали, и тут, ну, трудно сказать, кто ее. Может быть, это Аль-Каида разработала, может быть, пакистанская разведка, или они вместе сотрудничали. Там явно присутствует именно чужой след, то есть не талибский, не местный.
Угу.
Вот, и, но, тем не менее, Талибан это вот этих смертников принял на вооружение, и с годами эти атаки становились все чаще, и все наглее и наглее, и потом уже вот последние, скажем, годы, там ни одно нападение практически не обходилось без смертников.
Ну, вот интересно, тут как все-таки идеологически готовили людей к тому, что они должны умереть?
Это в основном через убеждали людей, что они должны стать шахидами. Шахид это человек, собственно, в исламе человек, пострадавший за веру или умерший за веру. Вот. Там, конечно, то, вот смертник это ни разу не шахид, если следовать буквальному толкованию Корана, но они это выворачивали таким образом, что вот это выходило именно так.
Ну и как вообще готовили? Не только вербовка на моменте, когда тебе что-то обещают, и, соответственно, ты вступаешь в эту организацию, военная подготовка, психологическая, идеологическая, были какие-то школы, лагеря, кто
да,
с ними?
Да, безусловно. То есть с медресе сначала в лагерь первоначальной военной подготовки. После него, скажем, когда человек уже там более-менее научился там стрелять и как-то взаимодействовать в бою, ну я говорю о боевиках в первую очередь, потом... отряд в Афганистане. После этого, если там, допустим, боевик отличился, его снова отзывают в лагеря, и там уже проходит более повышенный курс подготовки, ну, что-то вроде офицерского состава. Вот. Смертников обучали отдельно, то есть там были специальные лагеря, и, в общем, как их там готовили, ну, это точности неизвестно. Угу. То есть есть кое-какие сведения, но не точно.
И вот еще мы говорили о достаточно серьезном влиянии поддержки, наверное, даже финансовой со стороны Пакистана этой организации. А как на протяжении всей деятельности этой организации мы можем говорить о том, что Пакистан их поддерживал? И все-таки какие политические цели преследовал и чего добился Пакистан? Сейчас мы об этом уже можем говорить?
Да, можем. Пакистан особо поддерживал на первых стадиях развития Талибана, то есть когда вот Талибан вышел в Афганистан и установил там свою власть. Очень было серьезно, то есть военные поставляли им вооружение, боеприпасы. Там работала авиация вместе с талибами. Отправлялись даже пакистанские военные части в Афганистан. Были такие случаи. А потом уже в 2000-х годах Пакистан понял, что он создал себе серьезную проблему. Потому что контролировать вот это вот боевиков все-таки довольно затруднительно. Даже если это создано, ну, собственно, разведкой. И постепенно в Пакистан стала проникать вот эта идеология Талибана. Стали возникать пакистанские талибы, у которых были свои цели и задачи. Многие из них антиправительственные. То есть в самом уже Пакистане начались стычки, перестрелки, взрывы в городах. То есть как раз вот где-то 2008-2009 год, ну, можно говорить о том, что Пакистан утратил контроль над значительной частью Талибана.
Вы говорили, что Мулу Омару можно считать символическим лидером. Так кто все-таки руководил этой организацией? И главное, как эти люди добивались руководящих постов? Кто эти люди были по своему социальному статусу, по образованию? Это были религиозные фанатики или просто политики?
Ну, скажем так, административная часть талибского руководства в основном набиралась из Мул, то есть из тех, кто занимается культом. Военные — это в основном бывшие боевики. Часть военных, насколько я знаю, это бывшие как раз коммунисты. То есть вот из фракции Хальк. Да. Ну, это как в Ираке. То есть в Ираке же тоже на сторону исламского государства перешла часть этих сторонников Саддама Хусейна.
Но это как раз, наверное, люди, которые преследовали исключительно политические цели. Или можно сказать, что они действительно взяли и сменили свою идеологию?
Чаще всего это были военные, которые просто ничего другого делать не
просто
умеют.
Просто хотят воевать.
Да, и хотят воевать. Вот, как раз фракция Хальк, в основном пуштунская, фракция Народно-демократической партии Афганистана, вот она постепенно перешла как раз на сторону талибов, и она составила костяк их военных кадров. То есть вот такое. Социальное положение — это, ну, скажем так, зажиточные крестьяне и средние горожане. Но в основном это крестьянская среда. То есть пуштуны — это сельские жители.
Можно ли говорить, что там действительно было много вот людей, истинно верующих вот в тот образ жизни, который они навязывали всему остальному населению, верящие прежде всего в идеи, а не в то, что просто необходимо установить власть в Афганистане?
Ну, там, безусловно, был какой-то процент именно верящих. Мне трудно сказать, насколько он был большой, но он чувствовался. То есть у них была вот эта, до определенного момента у них была вот эта убежденность.
И что касается все-таки переговоров уже с властями Афганистана, вы говорили, что так или иначе, ну, приходилось Талибан идти на уступки, но вот на этом этапе, как вам представляется, на каких условиях может быть заключено абсолютное перемирие?
Я так думаю, что если они сделают уступку по поводу присутствия иностранных военных, то они смогут договориться на весьма почетных условиях прекращения огня, то есть они могут даже и отряды сохранить.
То есть прекращается огонь, а контроль над некоторыми территориями сохраняется?
Да.
И, то есть, так или иначе, они будут
управлять. И правительство их признает в качестве как раз части государственного аппарата.
Угу. А могут ли они быть тогда, в таком случае, в ближайшем будущем уже проводниками новой силы исламского государства?
Нет, это как раз...
Та часть, которая не захочет
Это та
пойти.
Часть, которая не захотела пойти под исламское государство.
Почему,
это,
кстати, вот?
Ну, во-первых, люди устают от войны, даже те, которые руководят этой войной, и постепенно у них возникает стремление все-таки перейти к более спокойной жизни. Это один из факторов. Во-вторых, конечно, талибы гораздо ближе к истинному исламу, чем исламское государство. Я вообще исламское государство не считаю исламским движением. Ну, потому что оно реализует все то, что в шариате запрещено.
Например?
Ну, например,
мы говорили о секс-джихаде, да?
Секс-джихад строго запрещено. Производство наркотиков строго запрещено. Смертники, потом что еще там, массовые убийства, сожжение людей. Там целый список можно приводить. То есть, и причем, чем дальше, тем оно больше выходит как раз за рамки того, что дозволено шариатом. Талибан в этом отношении, конечно, тоже грешил рядом преступлений в этом отношении, но он был гораздо ближе к исламу. И вот здесь вот возникает как раз, по всей видимости, возникло идеологическое несогласие. Даже для талибов это слишком.
Вы знаете, когда разговариваем со многими экспертами по поводу исламского государства, они говорят, что это самая страшная угроза 21 века, именно потому, что действительно в последнее время террористическая организация все больше напоминает по очертаниям государства. То есть у них очень хорошо организован аппарат, у них финансовая отчетность, у них чуть ли не реально работающее правительство и прочее, прочее. Вот если сравнивать эту структуру именно с точки зрения структуры с Талибан,
да, Талибан был послабее с точки зрения государственности. У него как раз вот именно с построением четкой государственной структуры всегда были определенные проблемы.
То есть
создать там отряды, военное командование — это не вопрос. А вот с администрацией в них было туговато.
Ну и вы сказали, что у исламского государства не получится, скорее всего, выстроить, ну, поглотить часть Талибан, потому что люди как минимум устали от войны. А вообще, вот как вы считаете, исламское государство, перспективы исламского государства в этом направлении, когда оно делает ставки на уже работающие на террористическом рынке организациях, у них же тоже есть свои политические амбиции?
У них есть свои политические амбиции, но в какой-то момент ситуация поворачивается таким образом, что присоединиться к более сильной и более известной организации, конечно, выгодно. Например, часть талибов, она довольно скоро перебежала на сторону исламского государства, в частности, например, в провинции Гельмент. Там была известная стычка между новыми игиловцами и старыми талибами в провинции Каджаки. Там была стычка как раз по чисто финансовым вопросам. Это район, где талибы сбывают электроэнергию с ГЭС Каджаки местному населению.
Угу. И просто побежали за сильным.
Да, побежали за сильным.
7373948, ваши вопросы, смс-портал, +7 925 48 948. И 14-й нас спрашивает, а сколько все-таки вы времени даете на то, чтобы движение «Талибан» полностью потерпело крах?
Ну, я думаю, что где-то год-полтора. Оно потерпит крах в той форме, что частично оно преобразуется в какую-то другую политическую силу. Возможно, со старым названием, может быть, с новым.
Слушаю вас. Как вас зовут? Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
И мне, когда я все это слушал, вспомнился такой человек, работал по России, Хаттаб. Про него очень много всяких легенд ходит, вплоть до того, что он был кадровым офицером саудовской, что ли, разведки или Катара. Расскажите, пожалуйста, кем он в действительности был, как он попал в Россию и какую основную задачу ему ставили. Спасибо.
Ну, мне трудно сказать об этом человеке, все-таки я не настолько глубоко знаю там тонкости саудовской разведки. Вот, ну, цели, в общем, достаточно простые. С одной стороны, конечно, сбор развединформации, с другой стороны, создание сетей. Вот, я думаю, что значительная часть вот этих вот сетей вербовки, которыми пользовалась Аль-Каида и другие террористические организации, она была создана профессиональными разведчиками. Их потом уже передавали вот этим вот террористам.
7373948, еще слушаю вас, ваши вопросы.
Алло?
Да, пожалуйста.
Алло?
Да, вы в эфире.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Я вот чуть-чуть, по общей этой теме, по терроризму исламскому, хочу задать такой вопрос. А почему мы удерживаем вот наши власти, в частности российские, весь этот гной пытаемся удержать внутри границ? Наоборот, надо создать, я считаю, создать надо фиктивные какие-то вербовочные пункты от ФСБ и сплавлять их все туда, а потом их там накрыть чем-нибудь таким массовым.
Вы предлагаете метод борьбы, видимо, с людьми, которые потенциально могут быть завербованы. Я думаю, что такие методы тоже есть. Не в плане того, чтобы потом всех выселить и накрыть, но я думаю, что это один из методов работы, в том числе разведки, когда пытаются прозондировать почву, насколько те или иные группы готовы войти в экстремистскую организацию.
Да, это очень старый метод разведки, в том числе выявить настроение и создать даже лжеорганизации. Я хочу напомнить просто, чтобы, например, немцы создавали лжепартизанские отряды в Беларуси. То есть это настолько вот этот давний метод. А насчет накрытия, здесь политика состоит в том, чтобы самим не втягиваться в эту войну. Потому что она будет долго, изнурительно, очень затратно. И, вы же помните афганскую войну. То есть мы в нее ввязались, а потом, в общем, от этого были разные политические последствия.
Вот. А можно ли, не ввязываясь, действительно ликвидировать эту угрозу?
Можно. Несколько есть условий. Во-первых, нужно создать надежную коалицию как раз из тех, кто активно участвует в боях, независимо от их политической ориентации. То есть и там и Сирия, и курды должны быть, и Иран должен быть, там все остальные. А с другой стороны, если мы берем Афганистан, там нужно поддерживать именно афганское правительство и его вооруженные силы.
Угу. Дмитрий пишет нам на сайт, талибы — это своего рода социалисты, спрашивают вас. Там религиозная составляющая достаточно традиционна, то есть не воинственна. Правда, уничтожением статуи Будды серьезно себя дискредитировали. Дмитрий почему-то считает, что талибы себя дискредитировали исключительно уничтожением статуи Будды. Такой факт тоже был, и, по-моему, тогда международное сообщество было очень возмущено уничтожением исторических памятников. Это вообще, как я понимаю, тоже один из стилей работы талибов, что все, что не относится к исламу, все как-то уничтожалось и разрушалось.
У меня есть свое объяснение по этому поводу.
Пожалуйста.
Дело в том, что все-таки талибы, они нарушали шариат довольно серьезно в целом ряде моментов, в части по наркоторговле. И, конечно, население исламское, оно об этом прекрасно знало, и время от времени задавало вопросы, а почему
и
так?
И указывал на лицемерие.
И им надо было каким-то образом показать, что они тоже мусульмане. И тут они брали эту статую Будды, хотя мусульман нет уже в Афганистане уже больше 2000 лет, они ее взрывали и показывали, что вот мы боремся с идолопоклонством, поэтому вот-вот-вот.
А почему запрещали совершенно невинные вещи, там искусство, музыка? А почему женщинам нельзя было получать образование? Это тоже в рамках дисциплины?
Да, это именно подавление населения и удержание его в покорности.
И внушение просто страха.
Да, внушение страха. Это главным образом такие вот военно-административные функции.
Ну и тоже спрашивают, а все-таки талиб работал на территории других государств? Талибана.
Прямых подтверждений этому нет, но, по всей видимости, какие-то, может быть, структуры разведывательные работали там, скажем, в Узбекистане, в Таджикистане, может быть, в Туркменистане были, но вот не более того.
Именно по поводу вербовки, да?
Вербовки, может быть, сбор информации. То есть известно, что, например, в Казахстане там были какие-то структуры, которые были связаны не то с Аль-Каидой, не то с Талибаном, но там трудно понять.
Угу. И 23-й тоже задает вопрос. Вы говорите о финансировании со стороны Пакистана, но, в общем-то, Пакистан не самая богатая страна. Как им удавалось содержать такую организацию?
Ну, надо понимать, что Талибан в значительной степени жил на подножном корму, то есть за счет наркоторговли и сбора налогов с афганских крестьян.
То есть они фактически были самоокупаемы.
Да, они были самоокупаемы. А Пакистан поставлял то, что талибов нет, и то, что им трудно достать. Специальные виды вооружения, там боеприпасы, может быть, там какую-то еще какую-то срочную поддержку. Вот, а как раз задавали интересный вопрос, являются талибы социалистами?
Да.
Здесь, вы знаете, для всех исламистов это очень спорный вопрос. Все они хотят, конечно, быть современным развитым государством.
Исламисты?
Исламисты, да. Вот все как на подбор. И в Пакистане, в частности, прошли как раз дискуссии по поводу того, каким образом это сделать.
Подождите, талибы хотели быть современным развитым государством?
Да, и талибы тоже. Дело в том, что тут нужно воспринимать вот в этом аспекте талибов как часть большого такой дискуссии, как раз ведущейся в исламских кругах, по поводу дальнейшего развития именно ислама как ислама, как политической идеологии. Вот, они долго никак не могли выбрать, каким же образом путем идти. Конечно, большая часть в силу, там, скажем, шариата и установления как раз ислама, она все-таки устремилась по капиталистическому пути, но там была фракция, которая говорила, что давайте мы будем социалистами, давайте мы будем копировать опыт Советского Союза.
А какое у них странное представление было о современном государстве? Почему я и задавала вопрос? Вот хорошо, когда они приходили к власти, это было одно, там нужна была, видимо, дисциплина, нужны были как раз-таки методы устрашения, но когда они уже пришли к власти, у них же была возможность, но не вводить такие драконовские правила и по поводу образования, и по поводу образа жизни. Они же не пошли на это, и велись ли по этому поводу дискуссии о смягчении все-таки образа и режима?
Ну, насколько я понимаю, все-таки там недовольство населения было, и часть улемов как раз выступала за то, чтобы снизить как раз вот эту жесткость нажима. Но развитое государство в том плане именно экономически развитое.
А, экономически.
То есть технологии, вооружение, промышленность, вот это вот они хотели добиться, но не знали как. И вот по этому поводу велись длительные дискуссии.
А с точки зрения прихода к власти, процедуры прихода власти, были предложения ввести какие-то демократические институты или нет?
Нет, у талибов в этом отношении ничего не было.
А как, кстати, у них проходила вообще процедура, и кто решал, кто войдет в этот совет, вы его назвали?
Шура.
Да, в Шура. Кто войдет, а кто нет? То есть, кто это решал?
Высшую Шуру, видимо, комплектовал сам Муаммар, то есть он говорил, кто войдет. Ну, они низшие Шуры, они комплектовались уже вышестоящими органами. Там никакой демократии не было, там вот именно был подбор персонала.
7373948. Еще ваши вопросы. Слушаю вас. Как вас зовут?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Ну, извините, хочу немножечко напомнить, что Талибан движение было создано в противовес именно американскому экспансии. Там. И помните, убийство брата Карзая, он был губернатором Кардагана, именно охранник убил из Талибана за то, что наркотики посадили в страну наркотики. А сейчас, конечно, их подкупили лидеров Талибана.
Спасибо, Олег, наш постоянный слушатель.
Ну, скажем так, Талибан появился еще задолго до того, как американцы оказались в Афганистане. Насчет убийства брата Карзая, это да, действительно было очень громкое и очень наглое убийство. Там, видимо, по всей видимости, вот этот вот телохранитель был давно завербован, он был таким спящим агентом, а потом он пошел и исполнил. Ну, насколько я могу судить по общему стилю, это, конечно, не талибский почерк. Это, скорее всего, пакистанские спецслужбы. Что они не поделили с этим губернатором Кандагара, сказать трудно.
Ну и 05 спрашивает, и все-таки скажите, хорошо, ислам, все понятно, но на чем еще строилась идеология Талибан? Что они обещали людям?
Они людям обещали в первую очередь стабильность.
Стабильность финансовую, экономическую?
Вообще такую и социальную стабильность, и финансовую. И как раз вот именно почему они всегда делали ссылку на шариат, нужно понимать. В исламе шариат воспринимается как закон, исходящий от Бога, абсолютно неизменный, самый лучший на все времена. И вот как раз талибы ездили именно на этой теме. То есть они приходили к этим крестьянам, вот, которые там уставшие от войны были, бедные, они говорили, вот мы сейчас
вот
придем.
Вот есть шариат?
Да, есть шариат, мы его установим.
Все будет по справедливости.
Да, да.
Ну и другой вопрос. Вот про образ врага тоже спрашивает уже 04-й, говорит. А образ врага, как он понимает, это был Запад, это были Соединенные Штаты и все неверующие.
Да. Примерно такой набор.
Как формировался? То есть, вот почему выторговывались в качестве одних из, и до сих пор выторговываются в качестве одного из условий, это вывод иностранных войск?
Ну, они все-таки исходят из того, что на территории исламского государства не должно быть никаких неверующих, а, собственно, западные войска, они как раз происходят из христианских стран, в массе своей. Вот, и именно из-за этого они требовали. То есть, исламское государство должно быть чистым в этом отношении.
Ну и резюмируя, вы говорите, что год-полтора вы даете, в общем-то, на то, чтобы Талибан как террористическая единая организация пришла в упадок, да? И 03 спрашивает, а не воспользуется ли, кроме исламского государства, этими обломками кто-нибудь еще, например, США?
Ну, США наверняка кем-то воспользуются. Вообще, среди талибов, которые давно уже не являются единым монолитным движением, там были структуры, которые были подчинены разным странам. То есть там были и проамериканские, и проанглийские, и пропакистанские, там какие угодно. Вот, они даже между собой, у них были трения. Поэтому как раз вот, да, вполне возможно, почему нет, их могут использовать в каких-то там играх, каких-то операциях.
09-й тоже задает вопрос уже про исламское государство. Так получается, что у нас параллельно, фактически мы говорим о двух организациях террористических. А исламское государство — это креатура США?
В значительной степени да. Оно возникло как раз из тех организаций, которые изначально были созданы американскими.
Хорошо, тогда у нас, правда, осталось всего 2 минуты, но все-таки очень коротко поясните, с Пакистаном вот все понятно, но как вообще проходит процедура создания под контролем разведки, я так понимаю, да, какой-то из стран, изначально спецслужбы, да, спецорганизации, как потом она превращается в террористическую организацию?
Ну, она изначально планируется в качестве либо террористической, либо...
Но нельзя же так прийти на завод и сфабриковать.
Нет, это не на завод все-таки делается. Там вербуются сначала агенты. Ну, в данном случае американцы создали как раз организации, предшествующие ИГИЛ, из военнопленных, которые они содержали как раз на базе в Гуантанамо. Там они их обработали. Вот, они согласились сотрудничать, и вот теперь они, соответственно, действуют. Вот, то есть нужно создать первоначальное ядро, а потом оно уже постепенно будет обрастать сторонниками, там помогают там материально, какими-то, скажем, там советами и так далее и тому подобное. Но я не буду всю технологию раскрывать.
222-й спрашивает, задает, он говорит, может быть, наивный вопрос, но вот первым агентам они рассказывают, что это они так, поиграть в своих целях, или пытаются убеждать?
Чаще всего они агентам никогда не рассказывают о конечных целях.
То есть просто приходит человек и говорит, вы знаете, есть такая потрясающая идея, там, например, да. И ну, методично на протяжении какого-то времени эта идея внушается. Да. А дальше он уже как вирус расползается по территории.
Да, примерно так.
Другой вопрос, но, наверное, мы об этом уже не успеем поговорить. Почему, ну, вот было движение «Талибан»? Пакистан, в общем-то, пришел к выводу, что ну, не может контролировать в какой-то момент эту террористическую организацию. С исламским государством, если вот верить этой версии, уже Соединенные Штаты. Неужели там страны не понимают, что в какой-то момент они не смогут контролировать эти террористические организации? Ведь исламское государство сейчас, очевидно, не контролируется полностью Соединенными Штатами.
Конечно. Но они создаются под какие-то тактические цели и зачастую без учета долговременных последствий. А потом уже вот возникает то, что возникает.
А был ли пример хоть какой-то в истории, когда удавалось просто ну, создать, потом раз и ликвидировать?
Бывали такие случаи, но там они были все-таки не на Ближнем Востоке.
Не на Ближнем Востоке. Напоминаю, что сегодня мы говорили о появлении и расцвете движения «Талибан». Это была «Хроники. 20 век». В гостях у нас был эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. Спасибо вам за эфир. Сейчас уже 15:00, новости, а потом программа «Русский дух».